Уважаемые братья и сестры, регулярно в Екатеринбурге, монастыре святых царственных страстотерпцев на Гагиной Яме, собираются деятели трезвенного просвещения из Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округа, то есть практически со всего Уральского федерального округа. Приезжают на эти встречи и специалисты из других городов. Такие встречи – это всегда обмен опытом, порой самым необычным. Например, консультант Центра по противодействию наркомании и алкоголизма Уфимской епархии Юрий Петрович Стрекалов очень важным в борьбе с зависимостями считает выстраивание внутрисемейных отношений. По его словам, даже в православной среде не все женщины приветствуют такой подход.
Больше в последнее время мы говорим не о лечении, а исцелении. Слово такое интересное, исцеление, да, вроде бы то же самое, но смысл совсем другой. Чем отличается исцеление от лечения, как вы думаете?
Лечит, до пенсии лечить можно. Да. А исцеление раз, и исцеление сразу, да?
Конечно, цель какая?
Целый человек.
Да, во-первых, цель. Вот если с человеком начинаешь рассуждать о смысле жизни, какая у тебя цель, то очень быстро выясняется, что многие считают себя продуктом эволюции. Ну а раз человек имеет скотское происхождение, жить можно по-скотски. Удивительно, 21 век, но до сих пор вот считают. И вот потихонечку начинаем рассуждать. А мог ли быть человек продуктом эволюции? Выясняется, что нет. А мог ли человек быть Божьим сыном, Божьим творением? И вот таким последовательными рассуждениями приходим, что да, человек – это Божье творение. И для многих это открытие. А потом такой вопрос. А если ты сотворен Богом, то для чего ты ему нужен? И вот тут начинается работа мысли. Да, действительно, что я могу сделать для Бога? А ведь если Бог создает человека, значит, человек может что-то такое, чего Бог не может. Потому что если бы мог обойтись без нас, то значит, человек бы ему был не нужен. Вообще открывается у человека как бы и сердце, и душа. Да, для чего я нужен? Я что-то должен такое важное совершить. И обычно вот с этих рассуждений начинается исцеление человека. Во-первых, цель жизни, а потом смотрим, а человек-то, он тоже ведь состоит не только из печенки, селезенки, да, и сердца там. У человека, оказывается, есть еще душа и дух, да, как в сказках мы знаем, есть русский дух, здесь Русью пахнет. А это что такое? А это как? А это что? И вот последовательно такими рассуждениями человек отрывается как бы от земного и настраивается на небесное. Но обычно вот для мужчин этого хватает для начала процесса исцеления. Женщинам немножко сложнее. В 2003 году, по-моему, первый раз я приехал вот сюда, тогда еще в Меркушино было, и там расселяли нас в доме паломника, и возник конфликт мужчин и женщин. Ну, пришлось мне там ногами потопать, покричать маленько на женщин. Они успокоились, и когда я уезжал оттуда, подарили мне даже икону. Спасибо, вразумил. Ну, тут впечатлений было много, я отсюда из Меркушино привез, тут и тогда и питерцев было больше 100 человек здесь, и Владимир Михайлов был оттуда, я получилось так, что поехал сразу на Байкал. А там отец Олег организовывал тоже след трезвости на Байкале. И я вот понаблюдал, и отец Олег тоже говорит, ну что-нибудь расскажешь? Я говорю, можно я буду рассказывать только с женщинами, без мужчин? Можно. Организовал женщин, человек 300 там. Из мужчин был вот я, отец Олег, вот такой вот, спасибо ему, он меня спас, так. Такой бурят двухметровый, да, с ним не поспоришь. И был еще вот Сергей там Авдеев, преподаватель университета, остальные женщины. И вот начал я про женщин говорить. Ну, все же знают, что все зло от женщин-то, да? А почему это женщина? А кто такая женщина? Тоже для большинства сегодня непонятно, что такое. Почему одна женщина, другая половинка мужчина, откуда появились женщины, почему так вот, и почему мужчины умнее, а женщины... Ну как, это же факт, мужчины-то умнее. Вот в любом учебном заведении, посмотрите, везде вот на стенах висят выдающиеся люди, и все мужчины.
Среди женщин тоже есть
умные. Софья
Коваленская. Вот знаете, вначале вроде кажется так страшно, да, но мужчины действительно умнее, они обладают логикой. Женщины логики не обладают, и поэтому на производстве, где-то в науке, мужчины вне конкуренции. Но придя домой, мужчина со своей логикой порой не может разобраться в простых вещах. А женщина только глянет, и все понятно. Поэтому мужчина умнее, а женщина...
Разумнее.
Мудрее. Разумнее. Ну, И вот, знаете, тоже оказывается для женщин, вот это является порой как бы началом исцеления, да. То есть мы уже разные, да, кто нас так разделил? Бог разделил, да, на две половины, из ребра Еву создал. А почему, что такое ребро? Грань, он разделил Адама на две половинки, но разделил не поровну, а по-честному, да. Ну, мужчина более сильный, женщина более слабая, мужчина более умный, а женщина мудрее. Нет никакой дискриминации. Просто мы разные. А почему разные? Потому что каждой половинке Господь дал свое служение. И дал именно те качества, которые эти нужны для этого служения. Одной половинке быть главой, а другой половинке быть... Шея – это место для хомута. А потом женщина вначале превращается в шею, начинает вертеть мужем, а от этого голова, кажется, стряхивается. Перебирается муж на эту шею, ножки свесит, еще и погонять начинает, так? А за ним и детки. Ну, шея разве достойное сравнение для женщин? А какое другое сравнение подобрать?
Ну, скажите уж так.
Ну, пусть они, женщины-то, подберут себе достойное сравнение. Что же вы сразу шеи назначили? Какое?
Сердце.
Вот мне тоже нравится, когда женщина нравится с сердцем, сравнивает с сердцем. Ведь, посмотрите, голова и сердце равнозначные органы, да? Когда хотят убить, стреляют либо в голову, либо в сердце. Но выполняют абсолютно разные функции. Голова принимает решение, а сердце снабжает мозг питательными веществами и кровью. Жена мужа борщом накормила, да? И слушай, дорогой, может, плочку здесь, как ты думаешь? Идейку подтянула, да? То есть не может быть никакого соперничества. Обычно женщина, вот у меня муж пьяница, вот у меня дети такое. Ну, а почему за пьяницу замуж пошла? Так он не пил. Так что ж ты сделала, чтобы он запил? И вот такие рассуждения, значит, на Байкале женщины мне раза три пытались на запчасти как бы вот так вот разобрать. Ну, отец Олег встанет, а что говорит Евангелие? Цитату, раз, все сели. Мы тоже потом подошли, скажи спасибо отцу Олегу, но мы бы тебя точно бы там разобрали. А другие женщины подошли, сказали спасибо. И вот с тех пор, наверное, так потихонечку сложилось, я вот женщинам объясняю, что... Женщин можно разделить на две категории. Ева, которая погубила все человечество в лице Адама, и Марию, которая спасла. А чем отличается Ева от Марии? Вопрос к женщинам. Чем отличается Ева от Марии?
А? Смирением, наверное, послушание.
Ева слушала, да? Как отец Павел сказал. А Мария? Архангела Гавриила. Человек – существо разумное. Что такое разум? Разный ум. С одной стороны, бесенок подсказывает, нашептывает, с другой стороны, ангел-хранитель. И от того, кого мы слушаем, зависит, куда мы идем. Либо к Богу, либо к бесам. Но женщина, это хоть и слабый пол, да, но вот слабый пол физически, где-то женщина где-то в полтора раза в среднем слабее мужчины, но в психологическом плане, вот я в этом году был, послушал Новые льды, пытался сам там что-то сказать. Женщины встают, вот вы знаете, вот у меня муж пьет, да, я чувствую, что вот он слабый, да, ну вот как мне быть, и замужем быть вроде, да, и вот мужем руководить, и как, вот непонятно. А вот действительно, для многих женщин непонятно, они чувствуют свое превосходство над мужчиной, психологическое. Вот у меня как-то была семья, муж, ну и жена как-то вот так вот, да, такой вот мужчина. А я обычно спрашиваю, чтобы как разговор-то построить, кто ты по профессии? Он говорит, я вообще-то профессиональный убийца. Я говорю, это вот как, если так вот. Ну, телохранитель нашего президента даже охранял, ну, такой мужчина. Я обрадовался, говорю, скажи, а вот ты, как такой специалист, можешь взглядом преступника остановить? Он говорит, нет, взглядом не могу. Мизинцем могу, любого, учили, знаю. Правда, мизинец, как мои два пальца, да, такой вот мизинец у него, взглядом не могу. А жене, говорю, а ты можешь? Запросто. Я говорю, а десяток? Запросто. А ты кем работаешь? Учительница. То есть, понимаете, вот в юриспруденции феномен такой есть. Женщина взглядом преступника останавливает. Ни один мужчина это не может. Может мизинцем, если вот такой мизинец, да? Но взглядом нет. А женщина может. А зачем мне такая сила психологическая? Ну-ка, женщины, подумайте. Вот чувствуете все, вы все знаете прекрасно свое превосходство над мужчиной. Зачем вам это превосходство? Зачем вам такая сила? Что?
Удержать это.
Кого удержать?
Верить мужа.
А вот старца Паисия, да, как-то спросили. Зачем человеку сила воли? Он говорит, как, говорит, зачем? Чтобы свою волю обуздывать. Вот по аналогии с этим я думаю, а зачем женщине такая сила психологическая? Чтобы, наверное, себя почаще сдерживать. Она же помощница. Ей чаще приходится смиряться, покоряться. Так или нет? Ее Господь поставил на эту должность. И помощнику поручать больше и работы приходится, чем руководителю. Так может быть, вот эту силу-то психологическую на себя надо направлять, а не на мужа. А чаще всего так и бывает. И вот потихонечку женщина начинает рассуждать, а кем по жизни-то оставаться? Евой и яблочко Адаму своему давать, да? Скушай, сразу вот в рай. Либо Марии. Понимаете, вот действительно, женщины очень мудрые. Все они прекрасно понимают. И что мужу надо делать, и что детям надо делать, да? А вот ну почему-то достаются ему такие, ну, мужья дурачины простофили. Поймает рыбку, да? Рыбка там умоет, а он ее взял, отпустил. Придет домой, жене расскажет, дурачина, да? Ну, взял рыбку, отпустил. Корыта-то нет у меня даже, вот корыта-то хоть выпросил бы. Иди, дурачина, хоть корыта попроси. Ну, пойдет он, попросит корыта. Пришел, выпросил корыта. Ну, точно, дурачина, он изба-то вон рушится, да? Иди, хоть избу выпросил в этой рыбке. И вот руководят женщины своими дураками, простофилями, мужьями, а в итоге остаются почему-то разбитого корыта. И получается, женщина начинает порой меняться, начинает задумываться. А тот, кто не задумывается, тому я оружие массового поражения, как я называю. Беседа монахини Нины.
Борьба со страстями вполне возможно должна иметь системный и научный характер. Именно этим занимаются на кафедре духовно-нравственного воспитания педагогического университета.
Юлия Владимировна Райкова, недавно достигшая магистерской диссертации по духовному отца Игоря Бочинина.
Добрый день, участники съезда. Просто хочу немножечко рассказать вам о новом направлении, которое появилось в Уральском государственном педагогическом университете. Это педагогика духовно-нравственного воспитания. Вот наш выпуск был третьим, который выпускал магистрантов. У нас в группе были люди из самых разных, так сказать, представителей Свердловской области, из Глазова были люди, из Омска, еще из некоторых городов не нашей области. То есть был очень такой разный состав, очень неоднородный. Я лично пришла в магистратуру из педагогики. Я 15 лет преподаю химию в колледже. И пришла просто получить диплом. А в группе было очень много представителей и из церкви, и людей воцерковленных. И вот такой получился в группе неожиданный симбиоз людей, которых очень далеки от церкви, да, и людей, которые принесли с собой вот этот духовный такой заряд. И поэтому сама по себе магистратура, кроме вот научных каких-то знаний и самой непосредственно диссертации, способна поменять в жизни людей очень многое. Я по роду своей деятельности, как преподаватель химии, практически всю свою деятельность занималась антиалкогольной пропагандой. При этом всегда у меня было такое чувство одиночества, как бы один среди вот этого моря пьянства и как бы глаз вопиющего в пустыне. И вот в магистратуре я неожиданно обрела единомышленников, съездила на Увельды, познакомилась вот с этим обществом, набрала кучу нового материала и как-то вот в процессе работы над магистратурой переосмыслила полностью. Вот от моих старых лекций практически ничего не осталось, кроме вот самих каких-то таких научных подходов. Под руководством отца Игоря, то есть я делала именно в традициях православия, моя работа называлась «Формирование представления о трезвенном образе жизни в традиции православия у студентов учреждений среднего профессионального образования». Кто не понаслышке знает, что молодежь, которая учится в колледжах, это достаточно проблемная часть молодежи. Это, как правило, из школы уходят туда те, кто не очень хочет учиться, или кто уходит туда по каким-то социальным мотивам, не сошлись с педагогами, характерами и так далее. И поэтому вопрос о зависимости, возникающей уже алкогольной в этом возрасте, наверное, все-таки в колледжах стоит более остро. Я проводила исследования, которые показывали, что у меня с алкоголем знакома практически вся моя аудитория, а уже порядка 4,5% имеют начальную стадию зависимости, то есть ежедневное употребление, пускай легких алкогольных напитков, и еще порядка 7% там 1-2 раза в неделю. И понятно, что в таких условиях очень важно заложить в детей хоть какие-то представления о трезвенном образе жизни. И я старалась сделать это на создании учебно-методического комплекса именно на базе химии. Инструмент мониторинга сформированности представлений, то есть там и различные тесты, и задания, мини-сочинения, которые дети пишут по заданным темам. Я, к сожалению, 4 лекции выделяю, но плюс у меня, я провожу День трезвости вот в сентябре, 11 сентября, в качестве внеклассного мероприятия. Вот в этом году 21 группу первого курса своих охватила вот этим Днем трезвости. Стараюсь и побольше фильмов давать, ну вот эти фрагменты всего общего дела, и композицию вот у Сувельдов привезла, задействую, чтобы как-то детям рассказать о современном трезвенном движении.
У каждого из участников встречи есть свое мнение.
Сергей Иванович Сойнов.
Человек родился в больнице, о нем заботятся, да. Он подрос, вырос, пошел в школу, его тоже образует, его воспитывает. Его никто там не учит курить, пить, скажем. Начал человек немного, скажем, отходить, так сказать, от воспитания. Проблемы с законом появились, да. Другие люди начинают заниматься, которые, так сказать, скорректируют его поведение, стараются. Еще крупнее стали проблемы у него, скажем, он работу потерял, да, здоровье потерял, опять снова в больницу, работу потерял, другие люди занимаются, скажем, восстановлением, чтобы вернуть его в общество. Ну, то есть люди занимаются этим, и много людей, которые занимаются в этом направлении. Только я что бы хотел обратить внимание, да, они занимаются как бы вот по своей специализации. И церкви как бы не надо, скажем, браться, во-первых, за чужую работу, стараться делать работу врача, например, или психолога, скажем так. Для нас важна другая сторона, да, что духовную часть.
Священник Каменск-Уральской епархии Павел Польгунов не мог не среагировать на выступление одного из участников.
Вы откуда?
Бесед.
Бесед, да? Вы в церковь ходите?
Ну, я вас оскорбляюсь.
Вы оскорбляетесь, причащаетесь?
Да.
Вот немножко мне, простите уж грешного, такой вопрос режет уши. В церкви не надо браться за чужую работу. Мне непонятна тут позиция. Позиция должна быть четкая. Конечно, с зависимым должны работать и специалисты. Должны работать и медики, должны работать и психологи. Но эти люди должны быть воцерковлены. Церковлены, чтобы они, как ты, брат, говоришь, знали, что есть душа, тело, еще есть дух у человека. Если они не будут воцерковлены, то результат, он будет не тот. Только со Господом Богом, через приход к Господу Богу, через воцерковление человека, через совершение, участие в совершении таинств, он получит то, что мы хотим. Сейчас уже многие мирские врачи, они говорят о том, что не излечив душу, не излечишь тело. А душа-то как раз и лечится в церкви. Поэтому вот как-то надо вот эти вопросы, если где-то вы будете вести занятия, будете проводить встречи, беседы, надо, мне бы хотелось, брат, чтобы ты, ну, как-то посмотрел. Церковь, вы сказали сейчас, не должна подменять кого-то. Церковь никогда не подменяла никого. Церковь всегда несла крест Христов, который дал наш Спаситель, и всегда была на страже нравственности, души, духовной жизни, и в том числе и здоровья всех людей.
Известный борец за трезвость Александр Акулов из Челябинской епархии имеет свои методы вовлечения людей в трезвенную деятельность. Это и лекции, и встречи, и, конечно же, знаменитый фильм, в съемках которого, кажется, принимает участие уже вся Челябинская митрополия.
Нам удалось в пленарное заседание, знаете, что там только самые-самые министры говорят, губернаторы, да, что удалось нам поставить нашего человека, Власова Андрея Александровича, нарколога. Он настолько человек не воцерковленный, но он стремится и ходит в храм, и помогает нам, в школе лидер детям на выставке, на их мероприятии. Он все время выезжает на все наши мероприятия. Он на пленарном заседании сделал свою лекцию. Настолько он непосредственно, все покраснели и все постыдились. То есть он всех обличил, всем сказал. Да, вот. Мы, конечно, в этом видели определенную свою ошибку, что мы не послушали его лекцию, потому что у нас действительно появился очень хороший человек в нашем братстве. У нас доктор медицинских наук, нарколог, зав. Кафедрой Андрей Ханифович наш прихожанин. Сейчас он ведет у нас курсы. Сам год назад прошел курсы по зависимости, значит, по лишнему весу сбросил 25 килограмм. Он по пивной зависимости. То есть, сейчас он очень с научной точки зрения, причем с анализами крови и совсем, он проводит тоже курсы. И очень хорошие курсы, то есть люди просто со слезами вот очень рады. Но вот его папа Ханиф Хайдарович, то есть не православный человек, но он помогал строить наш храм. То есть вот такие, сейчас он, Андрей Ханифович, у нас возглавляет реабилитационные центры, такие же, как вот линия жизни, то есть такие вот три центра у нас открылись, в каждом есть свой духовник, и все вместе эти центры курируют, тоже социальные адаптации центры. И что людям, а как это можно так вообще на природе не пить? И вообще не есть мясо даже вообще, то есть и наесться хорошо, то есть там капуста, картошка, все, я поваром был, то есть я там все варил, готовил. Еще успевать на службы когда-то ходить, то есть и все это успеть сделать, конечно, очень сложно. И работа с архивами, очень много мы работаем с архивами, то есть у нас специальные люди, которые целенаправленно сидят, вот как черви, копают, ищут по обществу трезвости, ищут какие-то факты. Но Первая мировая война, почему мы за нее взялись? Потому что это сухой закон, это подвиг императора, когда работать на трезвом бюджете. То есть, знаете, 12% бюджета просто без них. И пока вот мы везем детей, студентов, школьников, просто берем вот в школе, просим, нам надо там 20 детей, дайте нам, выдайте. Такой-то размер ботинок, такой-то рост, такой-то нам вот выдать детей. Каких нам дадут детей? Конечно, может они курят, может они пьют, все. И нам вот по дороге в съемках фильмах надо их обработать, надо рассказать историю, надо вообще, кто такой император, кто такой Углов, вообще все за 2 часа им вложить, чтобы они были патриотами. И мы, конечно, говорим, что никаких там им сосок, никаких им там отравок, ничего нельзя, что они должны быть. И вот этот дедушка, которому 103 года, он нам это помог. Пока мы едем, мы вот эти маленькие ролики им показываем. То есть это история его семьи, как он 3-летний мальчик был взять сестрой милосердия. И эта девочка, которая играет сестру милосердия, то есть она вообще, то есть звезда там поет, все, она вообще даже не знает, как перекреститься, ну, у нее даже фамилия Гордовер, то есть она иудейка, и вообще, то есть по полной программе, но через этот фильм она постепенно приходит ко всем этим, потому что другие-то, которые участвуют, они... И она во всех наших мероприятиях участвует, и активный человек, и уже она много что знает. То есть вот через эти моменты, и вот он удивительный юморист, человек, который никогда в жизни не пил, ему 103 года. Ну вот он сейчас, посмотрите, как дальше он превращается в мальчика. И...
Ну пил только беленькое, потому что это кефир и молоко.
У нас в городе Челябинске прекрасный Александро-Невский собор был, при котором находилось братство трезвения, общество попечения. Есть история всего, они построили прекрасный народный дом в центре города, самое красивое здание и самый красивый храм был. И вот этот храм у нас возрождается, то есть его передали, орган оттуда убрали. Мы перед этим храмом, у нас торжественный молебен на День трезвости теперь проходит архиерейским чином. И этот храм мы используем для сбора средств. Вот сейчас мы показываем «Вербное воскресенье». Это идет съемки фильма перед всеночным бдением. То есть по-настоящему собирали деньги, собрали хорошие средства. То есть когда люди, одетые в красивые шляпы, дамы, там пролетка ездит, там еще что-то, голуби там летят, еще, и это настолько, ну, я в этом случае, если меня увидите, я со спины, я ворую, там вытаскиваю из карманов, у меня такие роли, то есть я там тот татарин, который продает огурцы, помидоры там на базаре, то я там вор, и хожу, девушки там, конечно, они разевают, я у них у всех все вытащил в карманах, они никто ничего не заметили. И, значит, у них было написано «Помощь жертвам разоренных окраин». То есть мы как раз собирали вот на Крым, И они, что-то мы на Крым тогда собирали, наверное, да, это же апрель месяц, да, еще не Луганск, да, мы на Крым тогда собирали. И мы еще раненым воинам и объясняли, когда, что это вот действительно люди, которые о войне рассказывали, рассказывали о трезвости, об этом храме рассказывали. У нас очень негатив вот у людей, что там было учреждение культуры. Но сейчас новый органный зал в 100 раз лучше. То есть, но пока новый зал не открыли, очень было негатив. Каждый день на этом храме писали вот эти буквы всякие, знаете, вот эти бабенки лысые, бритые приходили, они там демонстрацию устраивали, они расписывали храм там всякие, вот как феминистки, там такое было, борьба. И вот чтобы этот храм, там даже прихожане вот нашего храма живут через дорогу и не ходили туда в храм. То есть пришлось бабушек даже уговаривать, вот перейдите через дорогу, зайдите в этот храм помолиться, там идут литургии, идут службы. Нет, мы будем через весь город переться на маршрутке, ехать в другой конец города, потому что негатив был такой. И показать людям, что это храм, очень было сложно. И вот через такой вот концерт, через театр мы привлекли, через телевидение, что вот... А это революционные кадры мы нашли французской компании «Гамон». Реальные вещи из музея брали, вот эти знаки, вот, которые давались тем людям, которые на войну жертвовали. То есть и студенты, воспитанники, то есть вот тоже там врачи, наркологи, то есть тут много людей в одеждах того времени, настоящей одежды того времени. Ну и очень многие люди через вот это мероприятие, они действительно приходят. Вот, вот эти маленькие ролики, сам большой фильм еще не готов, он тоже несколько серий. Маленькие ролики мы тоже показываем на разных мероприятиях, которые проводим. Вот особенно молодежные мероприятия, патриотические мероприятия. Сейчас у нас школа лидерства такая в области запущенная. Ребята из молодежной общественной палаты ездят по маленьким городам и по всей области и собирают лучших лидеров. И компонент трезвости мы туда включили, потому что Артем Анисин, который у нас руководитель сейчас молодежного трезвения и который у нас вот один из главных героев этого фильма, он тоже у нас вот организовывает. Как нас найти? Можно в интернете. Это в любой социальной сети, там на канале в YouTube три слова набрать: трезвость, православие, Челябинск, или трезвение 174. Да, то есть даже отец Петр Мажетов тоже принимал участие у нас в фильме. Причем я был против, я вообще хотел всех режиссеров там убить, что зачем нужен отец Петр, потому что по документам только один батюшка был, никаких иеромонахов не было. Вот. А потом открываем, что в 17-м году как раз этому полку дается иеромонах. И у них два священника получается. То есть Господь сам вразумляет нас вот через документы. То есть вначале я против него, а потом вот он просто приехал и говорит, я тоже хочу посниматься. Это музей на вокзале, где паровозы, мы танцевали, был праздник, мы собирались и параллельно шел съемки фильма. То есть мы развлекались и все телекомпании нас снимали и все показывали. Что удобно, почему? Около 500 человек приняли участие в съемках. То есть потом каждая школа, каждый техникум ждет нас, но фильма еще нету. Они нас целый год ждут. Мы говорим, да, мы придем, мы покажем вам фрагментик. Мы рассказываем о трезвости, мы проводим им игру. То есть мы уже себя зарекомендовали, нас уже зовут и ждут. Когда вы еще приедете, когда вы еще приедете? То есть там вся школа, родители, дети, младшие дети, все готовы смотреть и ждать нас. Много городов задействовано, маленьких сел. У нас теперь вот этой проблемы нету. Но еще трезвые посты мы по-новому стали делать. То есть каждый день у нас трезвый пост в разном храме проходит. То есть при разном храме приезжаем те храмы, которые еще трезвой деятельностью не озвучены. И еще у нас дни трезвости мы проводим не один день, а проводим две недели и по дворам. То есть не на улице, а в каждый двор приходим.
Уважаемые братья и сестры, как видите, формы, методы и способы привлечения людей к трезвенному просвещению могут быть разными. Но содержание всегда одно. Через тернии и трудности люди идут ко Христу, к вере православной. И помогай нам всем, Господь!